похороны старого героя были событием чуть ли не государственной важности. 3 дня представлений и церемоний, устало подумал Майлз. И чего ради все это? Были спешно пошиты соответствующие облачения, надлежащие мрачно-черные. Особняк Форкосиганов превратился в полные беспорядка театральные подмостки, откуда они набегами отправлялись разыгрывать отдельные эпизоды пьесы. Прощание с телом в замке Форхартунг, где заседал совет графов. Панегирики, траурная процессия, которая превратилась чуть ли не в парад, и все благодаря Грегору Форбаре, одолжившему по такому случаю императорский военный оркестр в мундирах и отряд своей исключительно церемониальной конной гвардии. Погребение. Майлз думал, что дед — последний представитель своего поколения. Видимо, вовсе нет, если судить по кошмарной коллекции древних скрипучих служак и трясущихся старушенцев в черном, похожих на ворон. В каких это щелях они таились, чтобы теперь повыползать на свет? Майлз с мрачной вежливостью сносил их потрясенные либо сочувственные взгляды, когда его представляли как внука Петра Форкосигана. Их бесконечные воспоминания про то, что же говорили люди, о которых он в жизни не слышал, о людях, которые умерли еще до его рождения, и о которых, он искренне на это надеялся, ему никогда больше услышать не придется. Даже после того, как на могилу была брошена последняя лопата земли, ничего не закончилось. Весь день и вечер продолжалось нашествие на особняк Форкосиганов Орд. Нет, доброжелателями их было бы назвать неточно, решил Майлз. Скорее, друзей, знакомых, военных, общественных деятелей, их жен, всяческих желающих совершить визит вежливости, любопытствующих родственников в куда большем количестве, чем он мог помыслить. Граф с графиней Форкосиган заняли пост внизу, возле лестницы. Светские обязанности для отца всегда были связаны с политическим долгом, поэтому неминуемы вдвойне. Но когда прибыл кузен Айвен Форпатрил, ведомый своей матерью леди Элис, Майлз решил скрыться в последнем убежище, еще не занятом вражескими силами. Он уже слышал, что Айвен успешно прошел экзамены, вряд ли ему под силу вынести подробности. Выдернув пару роскошных цветов из выставленного на проходе похоронного украшения, он сбежал на лифте на верхний этаж и скрылся там. Майлз постучал в резную деревянную дверь. «Кто там?» — донесся приглушенный голос Елены. Майлз надавил на украшенную эмалевым рисунком круглую ручку, не заперто, и просунул в приоткрывшуюся дверь руку с цветами. «Ой, Майлз, входи!» — добавила Елена. Майлз, тощий в своем черном костюме, проскользнул в дверь и для начала улыбнулся. Елена сидела возле окна в старинном кресле. «Как ты догадалась, что это я?» — спросил он. «Ну, это мог бы быть либо ты, либо никто мне не протягивает цветы, стоя на коленях». Ее взгляд на мгновение задержался на уровне дверной ручки, невольно выдавая, что свои умозаключения Елена вывела из его роста. Майлз немедленно пал на колени, быстро проделал в таком положении путь по ковру и демонстративно вручил Елене свое подношение. «Вуаля!» — воскликнул он, и от удивления она рассмеялась. Зато ноги выразили протест против столь жестокого обращения болезненной судорогой. Майлз прочистил горло и добавил гораздо тише. «Не могла бы ты помочь мне подняться? Эти проклятые гравикостыли...» «О, боже!» Елена помогла ему добраться до своей узкой постели, заставила прилечь и вытянуть ноги, а сама вернулась в кресло. Майлз оглядел крохотную спальню. «Мы тебе что, не смогли найти ничего получше этого чулана?» «Мне здесь нравится. Нравится, что окно на улицу», — сказала Елена. «А комната моего отца в этом доме еще меньше». Она понюхала цветы, пахнущие чуть привядшей зеленью. Майлз тотчас же пожалел, что не поискал специально другие, подушистые. С внезапным подозрением она подняла на него взгляд. «Майлз, где ты их взял?» Он покраснел, чувствуя себя слегка виноватым. «Позаимствовал у деда. Можешь мне поверить, пропажи никто не заметит. Там внизу просто джунгли».